Киборги на радио.
Эфир начинается. Конечно же, это пропаганда, но пропаганда любви к нашему вождю и учителю Владимиру Путину. И сегодня кто к нам пришел? Роман Голованов.
Сегодня у нас в гостях политолог Антон Хащенко. Здравствуй, Антон. И мы начинаем нашу программу «Киборги».
Мы начинаем наш анатомический театр, и сегодня мы будем говорить о совести нации, о лучших людях, соли земли русской, о ком?
О Алексее Навальном. Итак,
вот даже так.
Итак, наш так называемый известный борец с коррупцией 20 июня опубликовал в Фейсбуке пост со снимками шикарной свадьбы сына депутата Анатолия Матюшенко.
Но не только в Фейсбуке, там везде, везде опубликовал, на всех ресурсах
своих. Ну и в итоге он получил свой выхлоп, получил он свои отклики, и Дмитрий Токарев, это главный герой и жених, которого якобы разоблачил Алексей, решил ответить блогеру и написал...
Решил ответить. И что написал?
Написал, что он в жизни всего добился сам. Написал, что долго учился.
Это кто? Кто? Это Навальный добился сам? А нет, добился сам.
Это
Дмитрий Токарев.
Токарев добился его сам, это сын депутата.
Вот даже так.
Да.
И что потом было?
И потом Алексей Навальный публикует опровержение своего расследования. Такое, кстати, не часто бывает, но мы становимся свидетелями этого исторического
вообще
события.
Вообще не бывает, я бы так сказал.
Да, и вот здесь я даже процитирую. Пишет это Алексей Навальный, чтобы вы понимали. «Я был неправ, взаимосвязи тут нет. Токарев зарабатывает совершенно самостоятельно, оплачивает свою свадьбу. Сам и госбюджету отношения не имеет».
Роман, я из того, что ты сказал, ровным счетом ничего не понял, но, может быть, наш гость, политолог Антон,
но самое главное,
Кащенко нам поможет и объяснит, что же произошло.
Ну что произошло? Произошла интересная ситуация, смешная до боли. Господин Навальный по своей традиции опубликовал так называемое расследование, в котором, значит, в его расследованиях, если человек единорос, человек работает с властью или человек любит страну, человек говорит, что он патриот, если этот человек каким-то образом, его дети или сам этот человек оказывается за границей, или этот человек оказывается, что он, в принципе, что-то заработал, у него есть машина, квартира, дом, где-то отдыхает, то по его логике все очень просто, этот человек все своровал. Ну вот, вот по этой логике он опубликовал расследование, в котором, в кавычках опять же говорю, в котором обвинил, собственно, получается, и отца этого молодого человека, который сыграл свадьбу, ну и, соответственно, этого молодого человека. Не проходит и дня, как Алексей Навальный впервые, насколько я помню, за свою карьеру публичного человека-блогера, разоблачителя покровов, значит, соответственно, просто извиняется. И пишет, что, блин, человек-то сам всего добился. Самое что интересное, что у Навального у самого не было никаких доказательств, кроме того, что вот его отец единорос и вот, собственно, фотографии свадьбы. Так и когда он извинялся, собственно, никаких аргументов тоже не приводил. Но самое интересное заключалось дальше, когда он написал, что мне позвонил его друг, значит, донор так называемого фонда борьбы с коррупцией, и говорит, что «не, Лёш, ты не прав, как бы этот человек нормальный». То есть, по сути, мы видим, что некий спонсор, не названный господина Навального, по сути, просто сказал: «Лёш, ты не прав».
Это что, доноры фонда по борьбе с коррупцией априори чистые, не могут быть замечены в коррупции?
Ну, конечно, все неназванные доноры фонда борьбы с коррупцией, как, например, ранее господин Шурков, который скрывается от, значит, уголовного преследования в одной из европейских стран, конечно же, он абсолютно чистый. Только, насколько я помню, перед отъездом у него был большой скандал, когда он снимал квартирку, по-моему, за 1 000 000 рублей в месяц. Шикарную квартирку. Откуда деньги? Ну, он честен, честен. Все, кто с Алексеем Навальным, и все те, кто дают ему деньги, они все честны априори, это понятно.
Ну, неужели за деньги Навальный готов отказаться от результатов своего труда, поиска вот этих фотографий, подбора данных?
Я больше скажу, не просто отказаться от поисков своего труда, а еще и извиниться, что вообще, это уникальная история на самом деле-то. А что касается за деньги, ну, всем нужно жить.
Ну, хорошо, вот мы беседуем с политологом Антоном Хащенко, а какие-то конкретные это доказательства, что Навальный брал или давал или получал деньги, имеются?
Ну, конечно, конкретных доказательств не имеется, потому что такие вещи любят тишину. Но есть очевидные факты. Господин Навальный нигде не работает. И когда ему задают вопрос, а на что ты, собственно, живешь? Откуда у тебя машина? На что, собственно, ты так хорошо одеваешься? И так далее и тому подобное. Ответа-то не следует. Никакого. Я там предприниматель. Какой ты предприниматель? Что ты там
делаешь? Индивидуальный.
Индивидуальный. Это
еще адвокат не стоит забывать.
Нет, он уже не адвокат.
Из-за адвокатской палаты
его уже там прогнали. На самом деле у него эпик
фейл. Но раньше это была хорошая отмазка.
Эпик фейл. Да, раньше у него хорошая отмазка была. А насколько я понимаю, его привлекал в том числе люди Ходорковского к консультациям. Адвокат из него тоже шикарный. Он очень часто какие-то юридические неточности заявляет. Видимо, получал диплом ровно так же, как сегодня работает. Собственно, ничего нового.
Ну, а кстати, а как вы думаете, за многие расследования Алексею стоило бы извиниться? Или вот это только один такой случай?
Да, Алексею Навальному нужно извиниться за очень многое. И начать, наверное, стоит с извинения за тот фальшивый манифест «Единой России», которого никогда не существовало, который он вкинул, вбросил. А потом, когда все оказалось, что это правда, причем ему же написали тогда, по-моему, Политрэш писал ему в блоге, что это фейк, на что вот появилось это знаменитое «А вы не рефлексируйте, распространяйте». То есть Навальный прекрасно понимал, что распространял ложь, но его верные адепты, которые верят ему на каждому слову, собственно, как бы это все понесли в массы. И очень много людей, на самом деле, обманул этим самым. Потом, через какое-то время, он опубликовал бумажечку, которую типа того ему кто-то принес. В этой бумажечке, ну, вот, типа это вот манифест распечатанный. Ну, соответственно, в том числе и я ловил его на том, что, ну, как минимум, там логотип стоит, который в то время «Единой России» не был. То есть это фейк. Опять молчание. Потом был видеоролик, который он записал, выложил. И опять это понеслось по сетям. Он прекрасно понимал, что распространяет откровенную ложь. И вот, по большому счету, я не знаю, там, 90%, 100% расследований у него, конечно, там очень все притянуто.
Но мы сейчас говорим о таком небольшом расследовании, а вот крупные как раз именно экономические вот эти разоблачения, так, в кавычках.
Там дело транснефти, так называемое, дело буровых ВТБ.
Да, насколько они объективны, как вы думаете?
Ну, не зря же его многие эксперты давали ему такое вот, описывали как гринмейлера. То есть человек, который покупает, собственно, какой-то маленький процент акций, становится миноритарным акционером и, пользуясь этой возможностью, начинает долбать из всех пушек, соответственно, по той или иной организации.
Ну,
и на этом зарабатывает.
Ну, и вот о русском гринмейле бессмысленном и беспощадном мы поговорим в следующем блоке, а пока оставайтесь. Оставайтесь с нами, ибо тут напротив нас политолог Антон Хащенко, и обсуждаем мы феномен российской оппозиции. Киборги.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Киборги на радио. Комсомольская
правда. Эфир продолжается, наш эфир не прямой, но мы говорим прямо, это оголтелая пропаганда. И, похоже, вам, дорогие радиослушатели, это нравится. Кстати, Роман Голованов, кто сегодня к нам пришел?
А у нас сегодня в гостях политолог Антон Хащенко, разоблачитель, так сказать, разоблачителей.
Угу.
И у нас второй блок, и вторая новость, второй опус, в котором оказался замешан Алексей Навальный, это 17 мая, Анапа, аэропорт, жара, хорошая погода, но здесь якобы Навального избивают казаки. Избивают они не только его, но и фонд по борьбе с коррупцией.
Нет, действительно избивают. Есть видео, но на этом видео есть и другое.
Да, но на видео есть и другие моменты, когда муж Анны Литвиненко тайком так из-под тишка бьет...
Анна Литвиненко это кто?
Это один из соратников Навального, да, его верный компаньон. Ее муж такой накачанный, когда он еще не удалил свои страницы в социальных сетях, мне удалось посмотреть, что это такой спортсмен, такой матерый, сильный. И он ударил пенсионерку локтем, и из-за этого началась потасовка. В итоге Навальный выставляет себя мучеником, выставляет мучеником свою команду. Антон, как вы думаете, зачем оппозиционерам нужно преподнести себя вот такими вот избитыми, даже жалкими?
Униженными и оскорбленными.
Да, и униженными и оскорбленными.
Ну, это же классическая история, нужно о себе напомнить. А, давайте как бы вспомним, что происходит с Алексеем Навальным вообще в последнее время. Ну, вот говорили сегодня про то, что его лишили адвокатской практики, это было давно. Но потом у него была как-то история, когда он позиционировался как некий лидер всей там вот этой нашей несистемной оппозиции. И вот за это короткое достаточно время он просто не то что свое лидерство поддержал или удержал, он маргинализировался. Он не стал тем самым объединителем оппозиции. Он, по сути, развалил демократическую так называемую коалицию. По сути, ну и сам Парнас, по большому счету, который сейчас
партия
не может...
Партия Народной Свободы. Да, это который... не станцию метро в Петербурге.
Да,
называют.
Конечно. Которая сейчас не может теперь съезд свой предвыборный провести, потому что, ну, там раскол мощнейший просто внутри. И это все благодаря Алексею Навальному на самом деле. И понятно, что ему нужны какие-то поводы, информационные поводы, что вот... это же ведь как? То есть, если власть его якобы каким-то образом травит, это значит, что она его боится. Это же ключевой посыл, что Навального, что Касьяна, что вот этой всей остальной братьи. Поэтому вот это ему очень удобно выкладывать, как их бьют, как их там, соответственно, до этого в Анапе останавливали, проверяли документы. Это же целое феерическое шоу было, хотя на самом деле там все было банально.
Обычная
там,
проверка.
Там просто планировалось громадное мероприятие, международный форум с участием там первых лиц. И это нормально, проверять как бы документы, это просто системы безопасности. И Алексей это тоже прекрасно знает.
Как но юрист же... и бывший адвокат, то он должен это понимать точно.
Конечно. И он это все выставляет как шоу. Ну, естественно, как бы, когда вот это случилось потасовка с казаками, которая была, собственно, началась это не с казаков. Казаки делали политическую акцию. Хорошая, плохая, умная, неумная, это другой вопрос.
Кстати, там молоко на него выливали, по-моему.
Ну, мне лично такие политические акции да, вот никоим образом как бы не нравятся. Мне вообще не нравятся ни тортинги, ни вот это все. Но это формат политической акции. Так или иначе, он существует там в той или иной стране. И любой политик, который идет в публичную политику, тем более на повестке критики, он должен быть к этому готов и нормально реагировать. Не как Касьянов бегал по гостинице, значит, прячась в кладовке и сидя там черти сколько времени. Или там не как Навальный, там его там товарищи, который просто взял, как вы правильно сказали, и ударил локтем старика, значит, пенсионера, и пошел себе, как будто ничего не случилось.
Но все-таки народ же не будет поддерживать слабых и жалких людей. Нужен сильный, сильный настоящий лидер. Неужто?
С бородой.
Ну, что, народ поддерживает кого-то из перечисленных?
Нет, я говорю, почему они неужто они этого не понимают, что такая останется с двумя своими процентами?
Если там почитать Facebook, то там прям все горой за Алексея Анатольевича.
Кто все-то? Там сколько подписчиков у Алексея, по-моему, больше сотни тысяч.
Без разницы, сколько из них ботов, как бы, да? Ну, ладно, не суть, не в этом дело. А на самом деле-то они же прекрасно понимают, что в легитимном поле, на выборах, они не выиграют. И господин Навальный прямо говорит, его соратник господин Волков прямо говорит, значит, как и Ходорковский, что власть сменится не в результате выборов. Соответственно, они на это и рассчитывают. А сейчас вот этими акциями, они работают в том числе и на западную аудиторию. Если посмотреть, западные СМИ очень широко осветили эту ситуацию с казаками.
Абсолютно, да. В газете «Нью-Йорк Пост» написали, я лично это читал, на английском языке написали.
Да, это же прекрасный информационный повод показать, как кровожадный режим чекистки, тут бедного, значит,
оппозиционера. Вот мы тут про ГБшные провокации начали говорить. Против Алексея Навального выдвигались уголовные дела, и проводились также проверки, обыски. Ну и здесь Навальных выворачивает в свою пользу. Как вы думаете, вообще у Навального есть реальные грехи? Или же он такой чистый, белый, пушистый ангел?
Ну, понятно, что если бы он был чистый и пушистый ангел, у него бы не было несколько судимостей. У него и к нему...
По-моему, 5 судимостей, да?
Судимостей, по-моему, меньше, а вот у него еще есть...
А, уголовных дел.
Уголовных дел, я имею в виду, да, там и Фрошей, и Киров Лес. А еще у него есть история с проигранными исками о чести и достоинстве, когда он там также разоблачал, в кавычках, и в суде, соответственно, как бы ничего не мог сделать, ничего доказать. Вот. Поэтому, конечно, грехи есть. Начиная с того, что человек вообще непонятно, на что живет, и, скорее всего, вернее, понятно, на что живет, но это вскрывает.
Ну да, вот мы не понимаем, правда, на что он живет, но это понятное дело. На что одевается? На рубашку можно купить, там, поэкономить, поголодать, но сколько нужно? Не есть, не пить.
Ну а на что мы живем? Вот мы кремлевские пропагандисты, но мы получаем зарплату, как кремлевские пропагандисты
у нас нет возможности покрыть иск на сумму 4,5 миллиона рублей.
Вот это да.
Откуда вот такие деньги? По делу Ифраше он берет и погашает.
Ну, давайте предположу, если они что-то делали по, значит, такое вот уголовное преступление, совершали коммерческое, экономическое по Ифраше, по Кировлецу, они же там всегда удивлялись. А где же тогда деньги, которые мы, собственно, вот украли? Так вот, может быть, это эти деньги и есть? Может быть, это деньги, которые передаются просто чемоданами на всевозможные акции нашей замечательной оппозиции? Хотя, я думаю, что Алексей-то здесь поумнее и так напрямую не будет, наверное, уж брать там, чтобы его там сразу за руку взяли и сказали ай-яй-яй. Но однозначно есть факты, вскрывающие его там взаимосвязи там с Браудером. Мы только что говорили про Greenmail, соответственно, получает.
Вот да.
Я вот, кстати, расскажу вам новую, последнюю историю. Вы обратили внимание, как господин Навальный активно лоббирует Сбербанк?
Угу.
В течение нескольких уже лет, как бы, он постоянно пишет какие-то позитивные вещи. Он ходил на собрание, значит, акционеров последних
дней. Да, кстати, я вспоминаю, что это твиттер-трансляция.
Да, и прям устроил твиттер-трансляцию, как вот записной такой пресс-секретарь, значит, Сбербанка. Вчера он какое-то там сообщение Сбербанка, какую-то там премию выиграл за поддержку каких-то там актеров. Опять же, Сбербанк хороший, все хорошо. Его же, кстати, аудитория над ним посмеивалась, писала, выкладывала эти фотографии с очередями около банкоматов Сбербанка. Там, типа, Леш, ну это же как бы не совсем правда, что со Сбербанком все хорошо. Но он активно это делает, это видно. Ну, наверное, этот человек делает не просто так.
Ну, хорошо, а вот как он выбирает людей, которых он будет, деятельность которых он будет расследовать, против кого он будет копать, пробираться? Вот...
Гринмейлы свои делать.
Ну да, как он это, как вы предполагаете?
Ну, есть некие факты, которые рассказывались, в том числе вот в том известном фильме «Россия-1», там господин Браудер ему подкидывал какую-то фактуру, насколько я понимаю. Это во-первых. Во-вторых, было расследование, которое публиковал Life.ru, значит, связано с бизнесом семьи Нестеренко. Значит, там, где, значит, есть у него друг, с которым он раньше вел бизнес, а у этого друга есть папа очень там, соответственно, как бы богатый. И так получилось, что те компании, которые, соответственно, он прекращал критиковать, потом отдавали очень серьезные, там, многомиллионные контракты.
То есть он, значит, занимался шантажом?
Ну, пусть это, значит, такие вердикты, они об этом заявляют наши правоохранительные органы, и, кстати, Генпрокуратура эту ситуацию взяла на контроль и проверяет, уже сказала. Но как минимум, вот знаете, если бы там в западной какой-то стране вот так, даже вот малейшие такие подозрения были бы, то, соответственно, там бы уже все об этом писали, говорили. Он бы там уже, как политик, наверное, точно не состоялся после таких
подозрений. Ну вот мы сейчас столько громим Алексея Навального, а возникает один очень простой вопрос. ФБК ведет определенную деятельность, расследует коррупцию. Есть какая-то польза от этой организации? Есть вообще какая-то польза от деятельности Навального?
Ну, можно почитать в том числе анализ, по-моему, юриста Ильи Ремесло, который писал...
Да, Ремесло — это фамилия.
Да, это фамилия, конечно. Он писал о том, что эффективность этого фонда с точки зрения вот тех денег, которые они официально, значит, для государства якобы сохранили, она вообще минимальна. Ее вообще практически нет. Значит, я не имею ничего против того, если кто-то там борется с коррупцией. Вот если там УНФ борется с коррупцией, у них там целый там антикоррупционный проект, в том числе с губернаторами, то в принципе, результаты видны. И посадки,
Хорошавина посадили.
Да, и посадки губернаторов, соответственно, и там просто там колоссальные деньги, которые вернулись в бюджет, и это все видно. Здесь мы понимаем, что фонд борьбы с коррупцией, так называемый, это инструмент Алексея Навального для того, чтобы сливать какой-то компромат, что-то вбрасывать против неугодных лиц. Соответственно, могут ли быть у него какие-то частные заказчики с точки зрения элит, чтобы там замочить кого-то?
Ну да, почему он своих друзей из панамских архивов не трогает, например?
У нас в гостях политолог Антон Хащенко, и об этом мы поговорим в следующем блоке. Оставайтесь с нами и слушайте нашу адскую пропаганду.
Выборки.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
Киборги на радио.
Эфир продолжается. У нас в гостях политолог Антон Хащенко, и обсуждаем мы феномен российской оппозиции. Да, и мы знаем, что то, что мы говорим, это адская пропаганда. Но мы не стесняемся, одни из немногих, сказать это во всеуслышание. Вот какой-то вопрос Роман Голованов задавал нашему гостю.
По поводу панамских архивов. Почему Алексей Навальный не трогает своих друзей, которые были в этих списках засвечены, однако здесь проявляет...
В панамском досье были засвечены.
Да, однако проявляет двойные стандарты, мягко так говоря.
Да, там есть пару человек, в том числе бывший зампред Центрального банка России. Как раз вот в ситуации дефолта конца 90-х, который, как пишут в том числе СМИ, в открытых источниках очень неплохо заработал. Да, есть такие персонажи, но ответ-то очень простой. А почему Алексей Навальный, там, не знаю, не расследует ничего по поводу там, своего друга господина Шуркова? Почему Алексей Навальный не расследует ничего в отношении господина, значит, породнившегося с Касьяновым бизнесмена, значит, из Одинцовского района известного, ну и так далее и тому подобное. Ну, все очень просто.
Приватизацию ЮКОСа не расследует. Вот почему.
Да, почему он ни слова про Ходорковского-то вот так по-хорошему? Почему
даже
он про Браудера...
Даже как-то отстаивает итоги приватизации.
Ну, конечно. Почему он, собственно, там полностью и бесповоротно поддерживает Браудера? Ну, вернее, понятно, почему. Но почему даже вот никакого детального анализа, никакой попытки? Да все понятно, потому что, еще раз повторю, его фонд борьбы с коррупцией — это инструмент исключительно для сведения счетов и, я так понимаю, зарабатывания средств. Вот, собственно, как бы такая вот личный инструмент.
Антон, всё. Вот вы сейчас упомянули Браудера, наши
да,
коллеги.
Уильяма Браудера. Да,
Уильяма Браудера.
Это вообще кто?
Это подданный Великобритании, на рубеже веков работавший.
Портфельный инвестор.
Да, и он работал в нашей стране. И опубликовано расследование, что Алексей Навальный имеет с ним определенную связь. Были переписки, где Браудер, как вы также уже упоминали сегодня, давал задания, что нужно расследовать, кому, на кого нужно напасть, в кого нужно вцепиться. Вы как, сами верите в эти материалы? Правда, нет? А то кто-то говорит, что это ложь.
Так какой смысл говорить, что это ложь, если сам Браудер, как бы, в общем-то, не отрицает, что... такое сотрудничество могло иметь место. Ну, вы просто обратите внимание, когда Браудер запустил эту компанию, проплатил там, кстати, вместе с Ходорковским, там они порядка 500 тысяч долларов, это только то, что нашли, проплатили лоббистским компаниям, которые занесли, соответственно, и приняли соответствующий акт Магнитского в Соединенных Штатах. Что делал Алексей Навальный-то в этот момент в России? Он активно, значит, информировал об этой истории с точки зрения того, что вот наша злая власть, наш чекистский режим, значит, заморил бедного юриста Магнитского, который никогда юристом не являлся, который был бухгалтером. Некоторые называют его вообще вот так вот по-простому обнальщиком, который вместе с господином Браудером придумывали и, значит, реализовывали всякие мошеннические схемы, благодаря которым Браудер набивал себе карман.
То есть Навальный причастен к принятию акта Магнитского, по вашему мнению?
Но он точно его сопровождал информационно. Вот это 100%.
Ну, косвенно причастен.
Ну, конечно причастен. Это все одна команда. Каждый на своем месте выполнял определенную функцию.
Ну, то есть Навальный выполнял функцию уже внутри нашей страны?
Ну, во-первых, он выполнял функцию внутри нашей страны. Во-вторых, он же это транслировал на западную аудиторию. Поэтому он, собственно, был и ретранслятором этой истории и, в западные СМИ, и для западного человека.
То есть Браудеру, получается, нужен был вот этот ретранслятор в нашей стране, поэтому он влиял на повестку? Или почему? Зачем вообще вот внутри нашей страны Браудеру
куда-то? Да потому
из
что...
Великобритании,
ну, потому что Браудер — это мошенник такого глобального уровня, потому что Браудер у нас заочно осужден, по-моему, на 9 лет как раз-таки за эти преступления, за уголовные. Ну, это в том числе и мотивы мести просто лично, естественно.
Ну хорошо, вот один из блогеров расследовал, что Браудер проплатил там 100 тысяч долларов для принятия акта Магнитского Конгрессом США.
Все верно. Ходорковский еще 385.
И Ходорковский, да, то есть там уже переплетен наш беглый олигарх.
А это все одна связка на самом деле.
Непонятно, вот зачем им это было нужно? Зачем вот эти такие большие игры? Зачем вот эти определенные санкции против...
Мотив.
Нашей... Да, вообще зачем?
Ну, я еще раз говорю, мотивов может быть и несколько. Это и финансовый мотив, и прежде всего, наверное, персональный мотив. Мотив такой мести, попытка, соответственно, как бы спасти свое лицо, потому что, ну, все-таки, если бы Браудер не вел эту кампанию, то вполне возможно, что Интерпол рано или поздно выдал бы его России, например. Да? Это вполне такой был бы ожидаемый вариант, результат. Почему Ходорковский до сих пор продолжает делать все, чтобы, собственно, как бы России было плохо? Ну, у него есть свои мотивы прийти к власти, он об этом прямо говорит. Самое смешное, что демократ Ходорковский, которого поддерживают демократы в России, в кавычках, он прямо говорит, что когда я приду к власти, если это будет якобы какая-то мирная революция, после этого мы на какое-то время отменим выборы. То есть демократ говорит, мы отменим выборы. Не будет ничего подобного. А для чего это ему? Для того, что ему не нравится, что большинство поддерживает Путина. Ему не нравится, что большинство, собственно, за то, чтобы Россия была сильная. Вот эта вся риторика. И он говорит, нет, мы мнение большинства учитывать не будем. У нас будет некое, что-то типа, значит, некой диктатуры, которая сначала наведет порядок.
Да, демократия — это сначала власть демократов.
Сначала промоет, конечно, сначала промоет мозги всем, а потом уже через 2 года, когда мы всех от всех неугодных уже избавимся, как это на Украине происходит, вот тогда проведем выборы.
А еще они к люстрациям призывают. Вот да, вот что
я,
такое?
Да, я про это и говорю. То есть, ну, люстрация, кажется, свой смысл вкладывает. Кто-то вкладывает отстранение от должности, а вот на Украине там в мусорные баки всякие дураки, ничего не добившиеся жизни, засовывали, в том числе там врачей, учителей и так далее и тому подобное. Вот нечто подобное они хотят сделать в России,
кстати,
конечно.
Ну, кстати, вот говорим про Ходорковского, а все-таки, возможно, он и не так чисто на руку, как его представляют либеральные силы. На днях была подписана петиция американскими гражданами, чтобы генпрокурор США проверил Ходорковского на связь с Бараком Обамой.
Да, или Обаму на связи с
Ходорковским. Да, и Обаму, там уже кто как посмотрит.
Смотреть, да.
Хотя, знаете, мне кажется, от перестановки этих слагаемых,
знаете, за последние полгода очень много мы интересного узнали и про Ходорковского, и про Браудера. Оказалось, что Ходорковский через свои офшорные организации, даже находясь в этот момент в России в местах, значит, заключения, практически на системном уровне лоббировал те или иные, ну, финансировал те или иные антироссийские резолюции. И во многом, кстати, вот отношения с Россией у Соединенных Штатов, получается, испортились. Если мы смотрим, это акт Магнитского, это, например, была такая рэперная точка, после которого отношения очень охладились.
Это, по-моему, 2008, по-моему, год.
Нет, это чуть позже. Значит,
2009.
Чуть позже, да. Но там до этого была точка охлаждения, это вот по ЮКОСу, как раз вот о чем мы сейчас разговариваем. Так вот, по сути, получается, что эти люди там за свои украденные же деньги в России, значит, платили там фирмам, которые, значит, устраивали, давайте так назовем, мы, конечно, не ловили, что там взятки или еще что-то давались конгрессменам, сенаторам, но устраивали нужное голосование. И в итоге наши страны, по сути, мы от этого все страдаем сегодня.
Ох, так... вот это ж да. А почему Путин выпустил тогда Ходорковского?
Но, знаете, я не хотелось бы там говорить за человека, наверное, как бы он сам лучше объяснит свои мотивы, но Путин-то, он, в общем-то, как бы человек-то добрый по своей натуре, он гуманный человек. Поэтому, как бы, что тут странного-то? Опять же, до последнего, я так понимаю, никто не понимал и не знал, что Ходорковский развернул такую деятельность, что...
Но Ходорковский обещал, что в политику-то он не вернется.
Ходорковский много что обещает. Вот люди этого склада много что обещают. Он, вы поймите, он обещал это после того, как уже там в течение там, десятилетия значит, денежку отправлял на Запад, чтобы испортить отношения значит, с Россией, Запада с Россией. Вот вы сказали про петицию, а там же, вот, ну, чтобы наши радиослушатели тоже понимали, о чем идет речь. Это 2005-2006 год, там несколько траншей. Итог принятия резолюции, которая вот там вот заокеанские значит, сенаторы осуждают правосудие в России, значит, осуждают судебную систему, говорят, ай-яй-яй, какие вы плохие, значит, жулика Ходорковского, жулика Платона Лебедева, сейчас, значит, уголовное дело против них завели, дело ЮКСа. Так вот, авторами этой резолюции был господин Обама, первое, это, значит, сегодняшний президент.
А второй Маккейн.
Это Маккейн, который известный сенатор такой русофоб. И третий там был еще человек, который на самом деле был главным автором.
Да, а они уже были соавторами.
Да, они были соавторами. Там был Джо Байден, который сейчас является вице-президентом значит, Соединенных
Но
Штатов.
Но сейчас-то, то есть в 2008 году Обама и Маккейн, они же по разные стороны баррикад были противниками в предвыборной гонке. Вот это что, тоже все была имитация?
Ну, американская политика — это во многом шоу и имитация. Сегодня ситуативно, значит, выгодно объединиться, внести какой-то законопроект, все дело. Завтра разбежались,
но
завтра
этой, опять соединились. Даже с этой петицией, произошло определенное шоу. Вот на днях результаты голосования, почти уже набрала петиции там 100 тысяч, они были
опущены. Да, она мгновенно практически набрала за неделю.
Что это вообще такое было?
Ну, на мой взгляд, все понятно. Обвинения настолько серьезные, потому что там требования генеральному прокурору проверить, по сути, Обаму, значит, связи Обамы и Ходорковского на предмет политической коррупции. Ну, вы представляете, президента страны обвиняют и требуют генерального прокурора проверить. А у них по правилам петиции, когда 100 тысяч она набирает за месяц, они обязаны дать официальный ответ. Все. Поэтому, как бы, они попытались скрутить.
И чем же все это закончится, мы поговорим в следующем блоке. Это адская пропаганда на волнах «Комсомольской правды». Оставайтесь с нами.
Киборги.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Киборги на радио.
Эфир продолжается, и как вы уже поняли, мы пропагандируем, но мы пропагандируем любовь к нашей стране и к нашему национальному лидеру. И если вы слушали три предыдущих блока, то мы просто чехвостили и раскатывали тоненьким слоем на асфальт нашим паровым катком нашу оппозицию, и помогал нам в этом наш гость Антон Хащенко. И сейчас Роман Голованов хочет задать вопрос о суде. И кто?
Был 2011 год. Угу. В России главное событие — это Болотная площадь. Это подъем оппозиции. Тогда вышли сотни тысяч людей на площади. Они выступали тогда за честные выборы. А вот вопрос, чем вы тогда занимались? Кем вы тогда были и какую сторону вообще тогда придерживали? Вот так, отмотав немного время назад.
Ну, если отмотав немного времени назад... И вспомнить, чем я занимался, если не изменяет мне память, в тот момент я был муниципальным депутатом и честно трудился для избирателей одного из муниципальных районов.
Города Москвы?
Нет, не города Москвы, я сам из Ульяновской области.
И?
Вот, значит, что касается, значит, моих мыслей по поводу того, что происходило, в политических процессах я давно, я прекрасно понимал механику, как это все происходило, я прекрасно понимал, кто были застрельщиками всей этой истории. Вот обсуждаемый Алексей Навальный, он как раз-таки был одним из главных застрельщиков, через информационные ресурсы которого в том числе вбрасывалось огромное количество откровенной ерунды. Были ли нарушения на выборах? Они, безусловно, были. Нарушения вообще всегда бывают на любых выборах. Будь то в России, будь то в Великобритании или будь то в Соединенных Штатах. Вон в Соединенных Штатах последняя новость, нашли порядка 6 тысяч людей в списках избирателей, которые родились в 19 веке. Ну, это же понятно, что это не просто все так. Значит, соответственно, наверное, вот эти люди, которым сейчас по 300 лет, потом, или там по 200 с чем-то, пришли и проголосовали потом за кого-то. Это вот праймерис у них так проходит. И таких нарушений полно. Это не к тому, что у них там плохая совсем уж избирательная система, или у нас плохая избирательная система. К сожалению, природа человека такая, чтобы пытаться какими-то там окольными путями достичь свои какие-то там эффекты там. Нечестно победить, например, не нечестно. Вот. Соответственно, нарушения были. Но вот что сделать господа Навальный и иже с ними, они вкинули дополнительно большое количество всякой откровенной ерунды, которая к нарушению не имеет никакого отношения, и людей заставили поверить в одну простую историю, что у них украли голоса.
Вы тогда в это поверили или нет?
Нет, конечно. Но я же говорю, я же всю эту механику прекрасно понимал с самого начала. Более того, я в день выборов, я сейчас не помню, то ли президентских, то ли госдумских, по-моему, президентских. А, президентских. У нас камеры на президентских же выборах повесили.
Да.
Там была история, когда, значит, Алексей Навальный, значит, тестовая, значит, есть такая штука, КАИБы, когда тестируют до выборов, значит, видео с тестом выложил и вообще как бы подал, что вот это вот нарушение. Я его ловил как раз, писал об этом, тоже очень хорошо разошелся информационно, поймали на этой истории, он прекратил. Но на госдумовских выборах как бы, ну, никто не ожидал, что будет такая так на самом деле. И ему удалось определенную часть, прежде всего, вот так называемого среднего класса, хотя на самом деле там средний класс по-разному относился к этим всем историям, вывести с его друзьями, значит, там на Болотную, на все эти вот эти акции протеста. Люди, кстати, стали-то взрослее после этого. Они, люди-то поняли, что ими манипулировали. На тот момент это вот было такое вот массовое
подъем. Но тема выборов и сейчас актуальна. И вот мы уже возвращаемся, проходит 5 лет. Mm-hmm. Те, кто находились тогда на Болотной, получают возможность объединиться в демократическую коалицию. Там входит и Навальный, и тот же Касьянов, и Яшин. Все вместе они готовы идти на выборы, готовы брать депутатские мандаты. Но происходит распад. Не договорились. Побежали в разные стороны, потянули, каждый стал тянуть одеяло на себя, все в итоге распалось. Тут уже Навальный перебегает со своим фондом по борьбе с коррупцией к партии «Яблоко», из которой был когда-то выгнан за националистические взгляды. Как вы думаете, почему, получив возможность, они ее не используют и все просто рушат?
Проблема нашей несистемной оппозиции заключается в том, что лучше всего они умеют делать что? Первое — это скандалить, второе — это разваливаться. Третье, после того, как разваливаются, снова опять скандалить. Больше они делать ничего не могут. Никакой позитивной повестки, во-первых. Во-вторых, никакой повестки с точки зрения там объединения и консолидации. Что произошло с демократической коалицией? Так хорошо все якобы начиналось. Значит, я очень хорошо помню, у них там была какая-то презентация, на которой Навальный говорил: вот Касьянов наш лидер, и вообще он лучший премьер-министр финансов за последние 15 лет.
Да,
именно
он
поэтому
он
без всякого праймериса возглавит список партии, значит, соответственно, и вот это...
Без всякого праймериса.
Без всякого праймериса.
Это важно вообще подчеркнуть.
Это важный момент, да. Именно поэтому он лучше, он как бы вот наш лидер, все. Проходит там...
Несколько месяцев, да.
Несколько месяцев, все, нет никакой демократической коалиции, благодаря тому же Лёше Навальному.
И в итоге который... Касьянов еще за выдвижение без праймерис получает от тех же своих оппозиционеров.
Конечно, они говорят: как это, никаких договоренностей нет, вы что, значит, давай, Касьянов, иди на праймерис. Касьянов говорит: да я что, какой праймерис мне? Понятно, Касьянов же понимает, что он никакой праймерис никогда не выиграет. Соответственно, как бы, вы что, у нас же договоренности были, говорит Лёша, нет. Потом скрывает, что оказывается за спиной у Касьянова Алексей, значит, там со товарищами ведут какие-то переговоры сепаратные, значит, с представителями «Яблока». Что как бы, то есть, ну, понятно, да, что еще там до публичного конфликта в демократической коалиции уже Алексей там вел какие-то там переговоры такие сепаратные, значит,
но даже
с «Яблоком».
Вот сегодня мы начали беседу с того, что Навальный осудил «Единоросса». У «Единой России» прошел праймерис, вот буквально недавно прошел успешно, нарушения были зафиксированы, как мы знаем.
Более того, по всем нарушениям там приняты,
да,
конкретные, итоге... конкретные решения, там все серьезно.
Но это демократическая процедура,
конечно,
которая ведет к честным
открытые.
Выборам.
Абсолютно открытая, конечно.
И где же демократия у тех, кто за честные выборы срывал глотки на Болотной площади?
Слушайте, какая демократия? Даже праймерис Парнаса, там же для того, чтобы ты зарегистрировался избирателем, когда все еще у них хорошо было в демократической коалиции, там они проверяли тебя на соответствие взглядам. Ну, какая демократия? То есть, если у тебя...
Ну, хорошо, хоть черепа не мерили.
Ну, вот, к сожалению, вот, вернее, к радости. Вот, вы понимаете, как бы, если у тебя на странице в социальных сетях что-то там хорошо написано про Крым, который они считают аннексированным, да, значит, незаконно, то все, ты не можешь быть избирателем. Вот у них такой праймерис. В итоге они свой праймерис полностью провалили, особенно там вот в части того, что происходило у них там с интернет-праймерис, когда там пришлось им останавливать это на полдня.
Когда итоге слили вообще все данные. Там,
взять, а вот кто слил-то? Это кремлевские хакеры или сами, да, ну, какие из головотяпствовали?
Какие кремлевские хакеры? Ну там же понятно, что там слили-слили сами неправильно что-то там.
Да, вот я не помню даже, кто написал, Кац или Варламов, человек, который не может сделать сайт, не может управлять страной.
Конечно, они же там еще очень долго ругались, что по поводу того, что это все потому, что не Волков делал сайт, а какой-то там другой подрядчик. У них даже вот уровень их политической дискуссии, их дебатов заключается в том, кто должен какой сайт делать. Вот это уровень этих людей.
Нет, но у них же есть какая-то там позитивная повестка, например, борьба с коррупцией, там урбанизм того же Каца, да?
Ну, я не считаю, что позитивная повестка — это... Борьба с коррупцией — это позитивная повестка, а есть немножко другое. Позитивная повестка — это вот урбанистика Каца, если бы там что-то было серьезное внутри, ну, наверное, да, как один из элементов. Ну, как мы знаем, что Кац переругался вообще вдрызг с Навальным, был же скандал, там, когда вылезло...
Так вообще, почему вот эта история произошла? Как вы думаете?
Да, но они не умеют просто элементарно находиться все вместе в одной команде. Это просто пауки в банке.
А может быть, они никакие не либералы, а взгляды-то у них совершенно разные?
Да какие же они либералы-то на самом деле? У нас в России либералами называются, вот это в кавычки нужно брать, потому что против либералов, ну что против них скажешь, нормальная идеология.
Это секта, кстати, со всеми атрибутами это секта, такой квазирелигиозная тоталитарная организация.
Которая заставляет своих адептов принимать все на веру, даже без всяких доказательств.
У нас, конечно, это все вот так вот. Но это же смешно, когда Кац там писал про любовные похождения Волка у ближайшего соратника Навального. Навальный это все то молчал, то что-то там какие-то там междометия вставлял. Ну, то есть это вообще... Ну, это вот это люди, претендующие на то, чтобы взять власть в стране.
А вообще, есть какая-то вероятность, что народ их поддержит?
Сейчас, как мне кажется, никому ни в Парнасе, ни около Парнаса не выгодно, чтобы Парнас повел свой список на выборы.
Вот
потому
нас...
что... Вот к чему говорю. Потому что если Парнас поведет свой список на выборы, то у нас будет Миша не 2%, а Миша, слава богу, если 1%.
Вот у нас остается одна минута, и в сентябре грядут выборы. А как думаете, уже готовятся какие-то провокации? Готовится что-то весомое у оппозиционеров для нашей
срыва
страны? Да, срыва.
Значит, смотрите, ситуация 2011 года, ситуация 2016 года — это принципиально разные ситуации, в том числе благодаря тому, что нынешняя команда, значит, которая управляет внутренней политикой в администрации президента, ну, она по-другому абсолютно работает с публичным полем, и, соответственно, очень многие те посылки, которые были в 2011 году, благодаря в том числе совершенным ошибкам предыдущей команды, они сняты. Это первое. Второе. Значит, у оппозиции как бы гораздо... Сейчас очень мало на самом деле инструментов для того, чтобы устроить провокации, но они будут ими заниматься. Значит, какие это линии? Первая линия. И мы сейчас видим, как Алексей Навальный...
У нас 20 секунд.
Значит, однозначно они будут говорить о том, что выборы не настоящие, потому что на этих выборах не допускают бедного уголовника Навального. Это 100%.
Ну, дай-то бог, чтобы все прошло хорошо. Это была «Комсомольская правда». Мы вас любим и благодарим нашего гостя Антона Хащенко.
Всего доброго. С вами были Эдвард Чесноков и Роман Голованов.
Киборги. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.